До 1848 года устройство наших университетов было чисто демократическое. Двери их были открыты всякому, кто мог выдержать экзамен и не был ни крепостным, ни крестьянином, ни уволенным своей общиной. Николай все это исказил. Он ограничил прием студентов, увеличил плату своих коштных и дозволил избавлять от нее только бедных дворян. Все это принадлежит к ряду безумных мер, которые исчезнут с последним дыханием этого тормоза, попавшегося на русское колесо вместе с законом о пассах, о религиозной нетерпимости и прочим. Кстати, вот еще одна из отеческих мер незабвенного Николая. Воспитательные домы и приказы общественного презрения составляют один из лучших памятников екатерининского времени. Самая мысль учреждения больниц, богаделин и воспитательных домов на доли процентов, которые судные банки получают от оборотов капиталами, замечательно умна. Учреждения эти принялись. Ломбарды и приказы богатели, воспитательные домы и богоугодные заведения цвели настолько, насколько допускало их всеобщее воровство чиновников. Дети, приносимые в воспитательный дом, частью оставались там, частью раздавались крестьянкам в деревне. Последние оставались крестьянами, первые воспитывались в самом заведении. Из них сортировали наиболее способных для продолжения гимназического курса, отдавая менее способных в учение ремеслам или в технологический институт, тоже и с девочками. Одни приготовлялись к рукоделиям, другие к должности нянюшек и, наконец, способнейшие в классные дамы и в гувернантки. Все шло как нельзя лучше. Но Николай и этому учреждению нанес страшный удар. Говорят, что императрица, встретив раз в доме у одного из своих приближенных воспитательницу его детей, вступила с ней в разговор и, будучи очень довольна ею, спросила, где она воспитывалась. Та сказала ей, что она из пансионерок воспитательного дома. Всякий подумает, что императрица поблагодарила за это начальство. Нет, это ей подало повод подумать о неприличии давать такое воспитание подкинутым детям. Через несколько месяцев Николай произвел высшие классы воспитательных домов в обер-офицерский институт, то есть не велел более помещать питомцев в эти классы, а заменил их обер-офицерскими детьми. Он даже подумал о мере более радикальной. Он не велел в губернских заведениях, в приказах принимать новорожденных детей. Лучшая комментария на эту умную меру в отчете министра юстиции в графе «Детоубийство». Пестрая молодежь, пришедшая сверху, снизу, с юга и севера, быстро сплавлялась в компактную массу товарищества. Общественные различия не имели у нас того оскорбительного влияния, какое мы встречаем в английских школах и казармах. Об английских университетах я не говорю. Они существуют исключительно для аристократии, для богатых. Студент, который бы вздумал у нас хвастаться своей белой костью или богатством, был бы отлучен от воды и огня, замучен товарищами. Внешние различия, и то неглубокие, делившие студентов, шли из других источников. Так, например, медицинское отделение, находившееся по другую сторону сада, не было с нами так близко, как прочие факультеты. К тому же его большинство состояло из семинаристов и немцев. Немцы держали себя несколько в стороне и были очень пропитаны западно-мещанским духом. Все воспитание несчастных семинаристов, все их понятия были совсем иные, чем у нас, мы говорили разными языками. Они, выросшие под гнетом монашеского деспотизма, забитые своей риторикой и теологией, завидовали нашей развязности, мы досадовали на их христианское смирение. В этом отношении сделан огромный успех. Все, что я слышал в последнее время о духовных академиях и даже семинариях, подтверждает это. Само собой разумеется, что в этом виновато не духовное начальство, а дух учащихся. Я вступил в физико-математическое отделение, несмотря на то, что никогда не имел ни большой способности, ни большой любви к математике. Учились ей мы с Ником у одного учителя, которого мы любили за его анекдоты и рассказы. При всей своей занимательности он вряд ли мог бы развить особую страсть к своей науке. Он знал математику включительно до конических сечений, то есть ровно столько, сколько было нужно для приготовления гимназистов к университету. Настоящий философ, он никогда не полюбопытствовал заглянуть в университетские части математики. Особенно замечательно при этом, что он только одну книгу и читал ее постоянно, лет 10. Это Франкеров курс, но воздержанный по характеру и не любивший роскоши, он не переходил известной страницы. Я избрал физико-математический факультет, потому что в нем же преподавались естественные науки, а к ним именно в это время развелась у меня сильная страсть. Довольно странная встреча навела меня на эти занятия. После знаменитого раздела имения в 1822 году, о котором я рассказывал, старший братец переехал на житье в Петербург. Долго об нем ничего не было слышно, как вдруг разнесся слух, что он женился. Ему было за 60 лет тогда, и все знали, что сверх совершеннолетнего сына у него были другие дети. Он именно женился на матери старшего сына. Молодой тоже было за 50. Этим браком он привенчал, как говорили в старь, своего сына, отчего же не всех детей. Мудрено было бы сказать, отчего, если б главная цель, с которой он все это делал, была неизвестна. Он хотел одного — лишить своих братьев наследства, и этого он достигал вполне привенчиванием сына. В известное наводнение 1824 года старика залило водой в карете, он простудился, слег и в начале 1825 года умер. О сыне носились странные слухи. Говорили, что он был нелюдим, ни с кем не знался. Вечно сидел один, занимаясь химией, проводил жизнь за микроскопом, читал даже за обедом и ненавидел женское общество. Об нем сказано в «Горе от ума». Он химик, он ботаник, князь Федор наш племянник, от женщин бегает и даже от меня. Дядя, перенесший на него зуб, который имели против отца, не называли его иначе, как химик, придавая этому слову порицательный смысл и подразумевая, что химия вовсе не может быть занятием порядочного человека. Отец перед смертью страшно теснил сына. Он не только оскорблял его зрелищем седого отцовского разврата, разврата цинического, но просто ревновал его к своей серали. Химик раз хотел отделаться от этой неблагородной жизни лауданумом. Его спас случайно товарищ, с которым он занимался химией. Отец перепугался и перед смертью стал смирнее с сыном. После смерти отца химик дал отпускную несчастным одолискам, уменьшил наполовину тяжелый оброк, положенный отцом на крестьян, простил недоимки и даром отдал рекрутские квитанции, которые продавал им старик, отдавая дворовых в солдаты. Года через полтора он приехал в Москву. Мне хотелось его видеть. Я его любил за крестьян и за несправедливое недоброжелательство к нему его дядьев. Одним утром явился к моему отцу небольшой человек в золотых очках с большим носом, с полупотерянными волосами, с пальцами, обожженными химическими реагенциями.